Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Название нам давно пора сменить. Где мы общаемся с учеными на самые разные темы, обсуждаем фундаментальные вопросы, современные теории и, по возможности, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Артур Арушанян.
Всем привет.
И Руслан Жигалов.
Привет.
И этот эпизод родился из мема, а точнее группы мемов, в которых шутят про то, что же нам готовит следующий год. Ну и там поехали, короче, метеориты, новые вирусы, Третья мировая. Мы эту банальщину не будем обсуждать уже вдоль и поперек, поэтому мы зайдем несколько более с неочевидных вариантов, почему мы все умрем. Ну и у нас сегодня практически «Мстители. Финал», потому что все спикеры были представлены в нашем подкасте ранее, у каждого был «Ориджин».
Соник.
Начнем, да, с рекордсмена. Даже Роберта Дауни-младшего он обошел по количеству сольных эпизодов. Егор Задеба, кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент НИАУ МИФИ. Привет, Егор.
Привет, привет, Артем.
Да, Егора вы можете услышать помимо великолепных выпусков про Шнобелевскую и Нобелевскую премии. Он рассказывал про экспериментальную физику и про детекторы космических частиц, в частности, уникальную научную установку «Невод». Далее, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ и автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин.
Здравствуйте.
С ним был один из самых популярных в этом году эпизодов, посвященный рудиментам, атавизму и эволюционным механизмам. И доктор химических наук и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха Юрий Костюкевич.
Юрий, всем привет, привет.
Юрия вы могли слышать в эпизоде, посвященном токсикологии и тому, как можно даже отдельные молекулы токсинов выявить среди миллиарда других молекул. Что ж, с регалиями, представлениями мы закончили. Список у нас большой. Предлагаю начать с самого милого, с пчелок, которые добывают мед. Коллеги, такая история. В соцсетях вирусилось якобы высказывание Эйнштейна про то, что берегите пчел, когда они пропадут, настанет конец мира. Факт-чекинг показал, что, скорее всего, он этого не говорил, и с большей долей вероятности. Но сама проблема на самом деле реально пугает. В США, например, ежегодно до 30% пчелиных семей погибает, в Европе до 20%. Среди причин чаще всего приводят ядохимикаты, пестициды. И хоть это звучит и не страшно, но если действительно к 35-му году, как по некоторым оценкам научных групп, пришли к выводу, что если тенденция сохраняется, то к 35-му году не становится пчел, у нас пропадут яблоки, груши, персики, клубника, огурцы, помидоры, картофель, кофе и еще огромное количество мясных и все молочные продукты, так как животным нужно потреблять в составе сена и луговые растения. Коллеги, насколько вообще эта угроза реально по поводу своим катастрофическим последствиям?
Численность пчел действительно убывает. Научные работы на эту тему публикуются с 70-х годов. Но конец света, конечно, из-за этого не произойдет. Насчет молока и мяса можете особо не беспокоиться. Основные луговые травы опыляются вообще ветром. Они обходятся без пчел. Картошка вообще размножается вегетативно, клубнями ей тоже опылители не нужны.
Но отлично. До какого-то момента нельзя все время клубни резать и закапывать. Все равно семена нужны.
А тогда это делаются кисточками искусственно, конечно. Дальше. Вот с овощами и фруктами действительно проблема. Это насекомоопыляемые растения, которые без насекомых не дадут плодов. Ну, естественно, куча дикорастущих растений зависит от насекомых, но не только от пчел. Опылителей много. Существуют, например, мухи-журчалки, существуют бабочки, существуют жуки-опылители. Пчел и шмелей достаточное разнообразие. Значит, то, что численность пчел падает, это неприятно, но не смертельно, бороться с этим можно. Ну и кроме ядохимикатов, там много причин упадка пчел. Например, распространение паразитов и хищников из одних регионов в другие. Например, азиатские шершни, завезенные в Америку, стали опасным инвазивным видом, и пчел уничтожают, потому что в Америке птицы не умеют их ловить, в отличие от Вьетнама. Но это часто так бывает, что когда какой-то вид завозят в новое место, местные хищники к нему не привыкли и не знают, что с ним делать. И получается, как с кроликами в Австралии, на таких историй просто тысячи.
Или с крабами в Байкале.
Вот как. Про это даже я еще не слышал. Когда там успели крабов завести.
Артем просто завозил сам. Экспериментировал.
Байкальские крабы.
Это были палочки крабовые.
Слышал, в Башкортостане там распространен какой-то свой башкирский вид пчел, я не знаю точно какой именно, вот, но какие-то ушлые пчеловоды, они начали завозить таких южных пчел, по-моему, из Китая. И эти пчелы очень быстро нормальную башкирскую русскую пчелу оттуда вытеснили. То есть они там мигрировали куда-то на север, но оказалось, что эти китайские пчелы, они просто дохнут, не переживают в зиму. То есть своих они нормальных волосяных пчел, которые там могут нормально перезимовать, вытеснили. Вот, но случилось несколько зим, они там все померли. Поэтому сейчас вот в Башкирии, допустим, с медом тоже проблемы.
Обалдеть.
Я такое слышал, по крайней мере, когда ты ездил.
Да, завоз видов туда, где они не жили, это большая проблема, про которую редко говорят. Это пожалуй, хуже ядохимикатов по общему ущербу для экосистем.
Человек неосознанно, ну, осознанно,
когда
конечно.
Осознанно, когда но... неосознанно, вот этих вот завезли осознанно.
Ну, есть же вот и
кроликов в Австралию завозили намеренно, но не понимаю, насколько осознанно, судя по результатам.
Не знаю, что кролики истребят все.
Нельзя было предположить. Но есть ведь еще и какие-то климатические, я так понимаю, изменения, которые приводят к тому, что некоторые виды переселяются. Потому что я вот, последняя моя поездка в Ташкент, она знаменовалась тем, что я не мог понять, откуда столько черных птиц. Оказывается, туда проникли иранские дрозды, видимо, как-то с климатом, с ветрами, с чем-то еще.
Натренированные, и... судя по всему.
Вот, не просто натренированные, они вытеснили, там больше нет голубей, больше нету воробьев. То есть там только есть вот эти дрозды черные. И эти дрозды, причем настолько такие, скажем, агрессивные и пылкие. Умеющие, да, вытеснять другие виды, вплоть до того, что они, вот там, житель Ташкента мне рассказывал, вот он пытался там вот это вечно орущее гнездо у себя из-под окна вытянуть, и все-таки вытянул. Вот, закрыл окно, потом вышел с другой стороны здания, и на него напали и стали клевать. То есть они запомнили его в лицо, и вот, говорит, все, у нас других вот больше птиц нет в городе.
Конец света от дроздов.
Да-да-да, это вот был документальный фильм на Первом канале, очень меня пугал в детстве, что вороны нас изживут и уничтожат вообще. И там
изобретут свою цивилизацию.
Да, да. Сразу после «Тайны воды», да? Вот
да, это второй, это первый любимый фильм еще про плесень.
Не, вороны очень умные, если человечество вымрет, они кандидаты в следующий разумный вид, да.
То есть там на втором месте после нас?
Ну, не прям так на втором месте, конечно, обезьяны умнее, но в отличие от дельфинов, вороны могут клювом что-то делать. Это у дельфинов даже не лапки, а ласты. А ворон к какому-то труду можно приучить.
Восстание ворон.
Так вот, чем занимается Куклачев, я понял.
Тренирует ворон?
Нет, кошек он готовит.
Чтобы они ворон ели.
Помимо, как бы, ну, ядохимикаты, их приводят в пример, что есть такая штука, называется синдром разрушенных пчелиных семей, когда они дезориентированы, покидают матку из-за накопления вредных веществ в своих тельцах. А иногда там они попадают, когда под, допустим, авиацией, когда поля покрывают, ну, короче, в общем, обрабатывают, то мрут там прямо целые фермы эти пчелиные. Ну, вот климатические, Егор назвал причины. Тут же еще такая штука, что могут раньше цвести или позже растения, и из-за этого на таком промежутке, к которому пчелы привыкли, у них меньше еды становится. Или, например, монокультура, когда все поле — это один вид овощей, его собрали, и пчелы такие, а что есть-то? Сорняков нет, их всех поубивали.
Да, монокультура — это большое зло.
То есть даже с этой точки зрения тоже, да?
Да, конечно. Ну монокультурные поля, во-первых, уязвимы к вредителям, поэтому, чтобы их вредители не съели, их заливают ядохимикатами со страшной силой. Во-вторых, да, там какая-нибудь люцерна, она же не все лето цветет, или картошка. Пчелы там имеют 2-3 недели сбора нектара с этого поля, а дальше им надо куда-то в другую сторону летать.
А куда?
Может быть, за десяток
километров. Они мобильны
километров.
Вообще? То есть они могут перенести свой домик?
Пчелы дикие? Нет. А у домашних вполне есть такая практика, когда ульи перевозят на грузовике в какое-нибудь другое место за 50, за 100 километров. И они,
там, они адаптируются к новым
они
условиям.
Они адаптируются, они на новом месте собирают мед. Они на ночь возвращаются в улей на новое место, да, и их ночью перевозят потом обратно.
Вот как бы идет этап цветения, их иногда возят вот прям по полям,
да,
собственно, что.
Да, да, как туда, где настоящий? Сейчас цветет, пчеловоды их вывозят.
Это как скот на выгул прям, да?
Совершенно
верно. Кстати, в Америке же есть такая штука, когда у них эти апельсиновые деревья цветут на юго-западе страны, там со всей страны, то есть специально это платится денежка, и со всей страны привозят пчел, которые должны там в течение очень короткого промежутка времени
все
цветения
опылить.
Все опылить. Угу. И то есть это реально как бы эти пчелы мигрируют, то есть их привозят на фурах, ставят эти ульи, и они быстренько летят, все. Это, кстати, у Ильфа Петрова еще было в одноэтажной Америке.
Да, да, да. Я представил себе последствия перевернувшейся фуры с ульями.
Вообще быстро, очень страшно.
Ну, пчелы вышли
плюс
на свободу.
Плюс одна фобия.
Тем не менее, как бы, хоть вот Михаил очень оптимистичную, как всегда, дает оценку, но до 90% диких растений опыляют все-таки пчелы. И, ну, вот тоже для слушателей оценить там, от 20 до 80 тысяч пчел в колонии, Они могут до 2 километров в радиусе облетать цветы и совершают около 4 миллионов полетов за сезон. То есть вот представьте, потеря даже одной пчелиной колонии, какой несет ущерб растениям, вот, в которых...
Даже получается, если мы потеряем большое количество дикорастущих растений, это тоже повлияет на все.
Конечно, это тоже
же катастрофа плохо будет. Наверное.
Это биоразнообразие, по биоразнообразию ударит очень
сильно.
Да, это
будет потеря биоразнообразия. Это будут истории типа лесных пожаров 2010 года повторяться чаще.
А те пожары были вызваны отсутствием биоразнообразия?
Те пожары были вызваны недостатком биоразнообразия, да, что елки по многим областям съел короед типограф, потому что были почти чисто еловые леса во многих местах. И через некоторое время эти высохшие елки все начали гореть.
Да, то есть погибает из-за того, что большое количество растений сушится, иссыхает и...
В более разнообразных растительных сообществах никакой один вредитель так сильно распространиться не может.
Ну вот это монокультуры, о которых вы уже сказали. Но они же еще очень социальные существа, пчелы, и поэтому они подвержены и заболеваниям, и паразитам. Вот их там один определенный паразит особенно эффективно выкашивает. Я не знаю, кстати, вот пчеловоды каким-то образом есть, не знаю, вакцины для пчел?
Ну, про вакцины для пчел я не знаю, а лекарства для пчел, конечно, есть и применяются. У пчел там есть грибковые заболевания, у пчел есть глисты свои.
Клещи.
Клещи, да.
Клещи пчел.
Ужасные. И пчеловодам приходится это знать и лечить, да.
Обалдеть.
Я не хочу быть больше пчелой.
Ну, то есть, в общем, о прямо конце-конце человечеству говорить не приходится, но, мягко говоря, мы будем жить намного хуже, если
пчелы... Это проблема, но это не конец света.
Просто очень много людей погибнет от голода.
Ну, вряд ли прям так уж погибнет от голода, но будет жить хуже и питаться менее разнообразно.
Ну, а там уже и цинга.
Будет обходиться без манго и помидорчиков, будет кушать доширак и заедать витамином С в таблетках, чтобы цинги не было.
Блин, на все
выход найден.
Есть, да.
Пчелы уходите.
Ты не убьешь этот мир, Артем, нет.
Я,
шансы
я вообще
есть.
Не собираюсь, я последний человек, которого можно
люди
в этом заподозрить.
Люди очень живучие твари.
Ну, либо мы будем переходить на замечательную белковую пищу в виде тараканов, о чем пишут многие фантасты уже второй век подряд. Хорошо, ладно. В общем, пчелы, я старался, но, видите...
Вы не так важны.
Скорее всего, да, не получится. Не получится вас...
Сжить со света.
Сейчас защитить, да.
Те, кого я считал врагами, просто делают мед. Просто делают мед.
Хорошо. Егор.
Да.
У нас второй... категории идут космические катастрофы.
Ну да, катастроф действительно, там целый ворох, которые могут нам нанести такой ущерб. И на самом деле на сегодняшний день астрономам сложно прям абсолютно точно определить, вот с какой вероятностью какой процесс вот гарантированно нас уничтожит или там не уничтожит. То есть самый, наверное, известный такой сценарий апокалипсиса – это попадание в нашу планету огромного астероида размером от километра и более. То есть считается, что гарантированно планету расколошматит камень, скажем, такой небесный, размером от 30 километров.
Угу.
Вот он прям нанесет такой ущерб, что как бы всему живому очень сильно не поздоровится.
Пчелы в первую очередь.
Проблема пчелы, скорее всего, да. 30-километрового не останется, скорее всего, вообще.
Не, тихоходки вполне, я думаю.
Тихоходки, не. Ну, вот тут очень важно, что разграничивать. То есть есть конец света, есть уничтожение жизни на Земле. То есть уничтожить жизнь на Земле практически, ну, я не знаю, это надо уничтожить планету как таковую, то есть расколоть ее и превратить какой-то вот там следующий пояс, вот как там после Марса у нас есть, да, вот этих астероидов. И вот считается одна из гипотез то, что это когда-то уничтоженная планета.
Ну да.
Которая там находилась. Вот в таком состоянии, да, и все равно останутся какие-то бактерии, какие-то следы жизни, которые, ну, нельзя будет спрятать, они... тем или иным способом они останутся. И, как правило, когда мы говорим про апокалипсис, это именно конец вида Homo sapiens. Да? То есть, и в этом случае, конечно, сценарий попадания метеорита – это очень хороший способ нас с этой планеты...
Но это банальщина, Егор.
Вот, да. Есть, соответственно, более изощрённые
способы. Давай поговорим про гамма-всплески, потому что звучит это очень страшно, но как будто бы их ждать-то неоткуда. Вот я читал, что это либо столкновение, либо взрыв сверхновых.
Ну, гамма-всплески, их на самом деле целый ворох есть сценариев, как они могут образовываться. То есть это и... Ну, на самом деле, чаще всего про гамма-всплески такие бытовые, назовем так, в кавычках. То есть они частые гамма-всплески. Это вот, например, от пульсаров на нас наводит периодически. То есть что это такое? Это когда нейтронная звезда вращается с большой скоростью, и за счет магнитного поля этой звезды образуется в ее как бы полюсах образуются, таким образом перезамыкаются линии магнитные, что там происходит механизм очень мощного ускорения частиц.
Угу.
И когда такая звезда, она же еще прецессирует, таким образом получается,
это что значит?
Прецессирует, ну, то есть, грубо говоря, вращается не только вокруг своей оси, но еще и вокруг некой другой оси, то есть периодически...
Ну, как волчок говоря, покачивается.
Да, да, совершенно верно, как покачивается, как волчок. И вот этим своим полюсом периодически на нас светит потоком гамма-квантов. Почему гамма-квантов? Заряженные частицы, они очень хорошо рассеиваются в межпланетном пространстве за счет там, магнитных полей каких-то, а гамма-кванты, они отклоняются только вот, гравитационными полями, там, черной дырой. Ну, это редкость.
Угу.
Поэтому если вот идет поток гамма-квантов, то он точно известно, вот откуда вот его источник очень хорошо отслеживается.
То есть и детектировать получается
их. Да, да, конечно.
Легко.
И вот если у нас такие вот эти пульсары изначально не могли понять, что это такое, думали сначала инопланетяне, да, то есть с какое-то место идут регулярные вот, потоки гамма-квантов. Ну, что это такое? Ну, там сигнал посылают. Потом смогли, в принципе, промоделировать, посчитали, что это очень похоже на поведение нейтронной звезды. Но это один вид вспышек таких. Он достаточно слабый и, в принципе, не считается чем-то там опасным. Другой случай — это действительно какие-то мощные вспышки, связанные со взрывами сверхновых.
Угу.
Это могут быть там уже и не только сверхновые, это может быть процессы, связанные со слиянием различных там, нейтронных звезд, черных дыр. То есть все процессы, в которых выделяется много энергии. И на самом деле, если так говорить про такие вспышки, они чудовищно отличаются по энергии. То есть не просто там в 10, в 100 раз, они могут там много порядков различаться по энергии. И, естественно, такие процессы, если они произойдут в непосредственной близости от нашей планеты, они смертеподобны. И там вот есть сравнение с тем, что, по-моему, на каждый гектар взрывается по ядерной бомбе, про там, ну, как бы считается такая слабенькая 50 там, килотонн. Вот. Это в случае, если взорвется, случится такая гамма-вспышка, средняя гамма-вспышка на расстоянии там 3 парсека от Земли. Ну, надо, чтобы понять, что такое 3 парсека. Это на самом деле ничто. Это там 10 световых лет примерно, это очень мало. И там
здесь
находится
нету никаких
порядка десятка звезд.
Тел.
Порядка десятка звезд, ну, мы же их все видим. Мы так точно знаем, что с ними происходит.
Да, вот.
Вот, да. Потом мы можем отойти там, хорошо, на 100 парсек. Мы можем отойти там. И, в принципе, мы все эти объекты наблюдаем и примерно знаем, в каком состоянии находится каждая звезда. То есть нет такого, чтобы...
Элемента случайности, не
предвидится. Да, да, тут достаточно предсказуемая история. И, в принципе, если там на другом конце, а у нас диаметр галактики, это, по-моему, 30 тысяч парсек примерно, вот. И если где-то вот нам на другом конце, а мы же не видим всю галактику.
Да.
Почему? Потому что у нас есть вот этот вот Млечный Путь, это, грубо говоря, туман, это куча звезд, и мы вот выше какого-то, какой-то дистанции, мы просто не различаем вот за всем вот этим вот многообразием, оно как бы затуманено.
Угу.
И если там это случится, скорее всего, мы получим, ну, какой-то красивый отклик в детекторах, да, там, вот. Но самый знаменитый такой случай – это вот взрыв сверхновой. То есть он сопровождается в том числе выбросом большого количества гамма-частиц. И ну, нас-то интересует не гамма, нас нейтрино больше всего в этих вспышках интересует, мы их больше там всего любим. И этот поток действительно будет большим, но не таким, чтобы катастрофическим. Тем не менее,
так,
предполагается, что 440 миллионов лет назад все-таки такая вспышка была.
Которая привела
и
к...
которая привела, да,
вымиранию
вот, к вымиранию.
Видов.
Это было вымирание не последнее, вот, которое связано с метеоритом, да, который динозавр, мы считаем, это была предыдущая вспышка. И на это есть определенные указания, по крайней мере, там на сегодняшний день не нашли какого-то метеорита, который бы врезался. Вот. И учитывая, что у нас нету, как бы мы не можем отмотать астрономические наблюдения, астрологические наблюдения назад, и не можем сказать, действительно ли такая вспышка была, то единственное, что нам может указать, это, грубо говоря, на некие остатки.
Будут, да, копать.
Да-да-да. Есть дело в том, что когда происходит взрыв сверхновой, то после этого еще довольно долгое время образуется некое облако, которое расходится от этого взрыва. И оно действительно существует десятки, там, сотни миллионов лет разного размера и так далее. И, в принципе, есть некоторые указания, как претенденты на то, что такая вспышка где-то недалеко была. И, можно сказать так, гамма-вспышка действительно может убить все живое на нашей планете. Ну, практически все живое, там, на глубине океанов, скорее всего, за толщей просто ни один гамма-квант не преодолеет такой дистанции. Там, Марианская спадина выживет, вот, и станет источником. Потом вот эти рыбы страшные, они потом выйдут на Землю и будут...
Помнишь, Джеймс Кэмерон там как раз на своем глубоком аппарате?
Да, да, в этот момент был.
Джеймс Кэмерон
и снял документальный фильм о том, как погибает Земля.
Да, как в этом.
Сейчас на 10 километров над нами погибает человечество от вспышки гамма.
Ну как там
это
в фильме-то, не смотрите наверх.
Это «Аватар 8».
Да-да, ребята, походу конец света, я последний житель, ставьте лайки.
Вот она, гигантская комета. Она приближается к Земле. Ты видишь?
Там, смотри, претендент основной — это Бетлгейзер, созвездие Ориона, но он бабахнет по меркам космическим, вот скоро-скоро, по меркам человеческой жизни.
Ну
это...
да, то есть у нас, вообще говоря, одно, можно сказать, вот гарантированно, что конечно, через
далеко.
5 миллиардов
да,
лет,
да,
а то еще и раньше.
400 световых лет,
ну,
там,
еще там
400 не долетит, скорее
всего.
Все равно, да, 400 прилично. Для гамма-вспышки хорошенько да. так прилетит, да, то есть катаклизм будет, там вопрос еще масштаба вспышки, это все посчитать.
Там же опасно, что он озоновый слой бабахнет, и мы просто от ультрафиолета нашей звезды загнемся здесь, нет?
Ну, мы не загнемся, опять же, Homo sapiens не вымрет. То есть ультрафиолет от нашей звезды — это действительно мощный источник, это действительно проблема.
Но он нам среду
убьет. Ну, во-первых,
убьет.
Еще раз, останутся какое-то количество людей, скорее всего, там.
В метро.
На дне Марианской впадины.
Да, да, да. Я думаю, гораздо страшнее техногенные разные истории, как
мы
сами
поговорим
понимаем,
про это.
Да, которые как бы скорее к этому приведут, чем Бетельгейзе. А так это можно сказать точно для всех, что конец света гарантированно настанет, как минимум через где-то там 3-4 миллиарда лет, когда наше Солнце начнет потихонечку превращаться в красного гиганта. Mm-hmm. И просто не переживайте, 100% это случится, и нашей планете...
Оно сожрет, да, понял? Нам, просто.
Нам сначала нужно... сожжет, да, потом там оттинет, оно, может быть, оно не факт, что, кстати, сожрет, потому что, когда он расширяться начнет, поток плазмы и ветра солнечного будет такой большой, что, скорее всего, наша орбита существенно отдалится, и вот поверхность красного гиганта, очень вероятно, не дотянется непосредственно до Земли. Но как бы температура будет такая,
жарко,
что как бы это...
Сгорит вообще
да,
все.
Да, скорее всего, гораздо... Мы типа Меркурия будем как бы еще задолго до этого.
Кайф.
Я вернусь к прошлой теме про вспышки, да, которые опасны потенциально.
Это пока текущая тема.
Текущая тема. Ну, в бань, мы уже пришли, что солнце нас убьет.
Не горящая, а текущая.
Да-да-да. Такой вопрос. От этого защититься можно?
Не, ну,
построить купол
можно,
над землей?
Да, на самом деле можно. То есть
зеркало,
у гамма-излучения у него ограниченная проникающая способность. То есть вот есть, например, нейтрино. Они спокойно проходят через всю планету, но они настолько редко взаимодействуют, что не приведут к вот ионизации заметной. Другой пример, там мюоны, например, да, их тоже образуется много, они проникают. Но опять же, это очень маленькая доля, которая может проникнуть на глубину там несколько километров. Гамма-излучение, которое рождается во всех этих процессах, как правило, не проникает на глубину там больше метров 10-20.
То есть спрятали
все человечество. Объективно говоря, то есть эта доля будет невелика. То есть спрятаться можно. Проблема в другом, что, скорее всего, такая вспышка сдует практически все, что есть снаружи. И как бы если устроить супер, не знаю, какую-то жизнь подземную, построить там города со своей там гидропоникой и всем остальным там какими-то условиями, то, ну, гипотетически, конечно,
пчелами.
Можно использовать. То есть фактически планета превратится в такой большой корабль космический, на котором мы должны будем просто как-то выживать.
Ну, значит, держимся текущего курса, как можно больше мусора на орбиту, 10-метрового, когда слоя отживших своих спутников достигаем, то в целом уже нормалек.
То есть, в принципе, космический мусор — это защита.
Конечно.
Они все продумали заранее.
Все они
просто выкидывают.
Или проиграешь. Следующий у меня пример — это разрушение озонового слоя. И здесь, кстати, несколько заходов таких есть. Первый — это химикаты. Юрий, что вы скажете по этому поводу? Есть целая группа озоноразрушающие вещества. И проблема в том, что они поднимаются до уровня стратосферы, там задерживаются, и потихонечку вот это выделение хлора и брома расщепляет молекулы озона на атомы, и у нас он истончается. Ну, кстати, тут хорошо, что были приняты определенные законы, и в целом озоновые дыры, их появление не то что затормозили, а даже они потихонечку начали затягиваться. Но при этом у нас как бы развитой капитализм, повышение производственных мощностей и так далее.
Ну, знаете, вот с химикатами тут на самом деле история больше не столько науки, сколько о маркетинге и на самом деле о такой немножко даже геополитике и борьбе за конкуренцию. Ну, почему? Потому что разные вот такие страшилки, они, конечно, есть, да, их никто не отрицает, но там зачастую оно работает так, что кто-то, кто находится на чуть-чуть большей ступени технологического развития, может пользоваться вот этой страшилкой, ну, для того, чтобы задавить своих конкурентов, которые еще, ну, только-только подрастают. Ну, например, как? ну, сейчас уже менее популярно, буквально там несколько лет назад это был самый такой хайп, это ESG, это углеродно-нейтральная экономика, это...
переход на экологичное топливо.
Устойчивое развитие. Ну, нет, там не только экологичное топливо, это топливо — это там малая часть. То есть ESG, что это environmental, government and social. То есть мы заботимся о природе, о разумном управлении и об обществе. То есть вот такие вот все мы, как там хиппи в 50-х, да, там make love там и так далее. Как разные люди этим пользуются, такими штуками? То есть вот, допустим, какая-то компания имеет крупное там металлургическое производство. Представьте себе две компании. Каждая имеет металлургическое производство. Но одна находится на немножко большей ступени технологического развития, и они поставили какие-то хорошие фильтры. У них там очень-очень мало выбросов в атмосферу. А другая компания, у нее это производство дешевле, но зато она немножко отравляет экологию. Что делает та компания, которая хочет, чтобы все-таки ее дорогой металл, потому что она вкладывается в экологию, вкладывается там фильтры, все-таки их покупали. Она начинает говорить, что ну вот, слушайте, я же забочусь о природе, а там они не заботятся о природе. Давайте мы их каким-то дополнительным налогом обложим. Раз они не хотят вкладывать деньги в там природосберегающие технологии, давайте пусть они просто деньги платят, а уж мы тогда будем этим заниматься. И все это используется как инструмент такой, в принципе, конкурентной борьбы разных компаний. И об этом уже, на самом деле, давно и открыто говорится. Вот. И та же Европа, она активно применяет такие инструменты, чтобы продвигать и защищать свой рынок. То есть, ну, вы, может, даже слышали о том, что вот эти углеродные налоги, то есть продукции страны, которая там не заботится о экономике планеты, о экологии и об общем состоянии планеты, давайте эта продукция будет обналагаться дополнительными пошлинами, и у нас она все равно будет дорогая, чтобы вот людей стимулировать к такому разумному потреблению.
Но с точки зрения политэкономии, да, они защищают отечественного производителя.
Да,
в своем
это вот
случае.
Такой крутой способ защитить отечественного производителя, который по уровню развития стал выше, следует большему количеству различных норм, но вот из-за того, что он это все делает, и из-за того, что люди там получают большую зарплату, продукция становится банально дороже. Как вот эту продукцию защитить? То есть как сделать другую продукцию тоже дороже? Поэтому все вот активно разными такими страшилками пользуются. И...
То есть это не страшилка?
Нет, это страшилка.
Это исключительно страшилка?
Нет, это не исключительно страшилка. Так. Это, разумеется,
давайте определим, насколько реальная угроза.
А этого никто не знает.
Пока не попробовали, непонятно.
Потому что в зависимости от того, насколько человеку это выгодно, он говорит, озвучивает разные цифры. То есть кто-то может сказать, что озоновые дыры, они вообще нам не страшны. Это естественный процесс, хоть сколько-то фреона не выливай в атмосферу. Ну, мы все знаем, что на одну молекулу фреона там умирает 100 тысяч молекул озона, но все равно, то есть...
К слову о фреоне, да. Он тоже большое очень влияние оказывает,
ну, конечно,
на озоновый,
да,
слой в том числе.
Да, но вот кто-то говорит, да, это там капля в море, это абсолютно ни о чем, там все это естественные процессы. Вот. А кто-то говорит, что да нет, наоборот, это все действительно большие проблемы, там таяние ледников и все прочее. То есть одни говорят, что... И, разумеется, подтверждают это спутниковыми данными о том, что вот Гренландия там 50 лет назад и сейчас Гренландия, да, то есть совершенно разная. А кто-то говорит, ну что там, зато в другом месте ледники наступают, пустыни отступают и все такое. Если говорить о химии, о веществах, которые попадают в результате человеческой деятельности в природу, и кроме проблем с такой вот экологией, которая, ну, влияет на климат, там много других проблем. В частности, самая вот такая, наверное, страшилка, которая тоже начинает активно раскручиваться, это массовое появление бактерий, устойчивых к известным антибиотикам. Ну, представьте себе большой город, мегаполис, там все мы потребляем большое количество лекарств, используем огромное количество косметики, но дальше куда все это попадает? Это все попадает в городскую канализацию, разумеется, потому что все мы идем в ванну, все мы идем в санузлы, и все, что мы в себя положили, оно все идет туда. А что происходит там, вот в этой самой канализации?
Там появляются супербактерии,
да,
устойчивые ко всему.
Да.
Река,
ну,
Ганга, здравствуйте, Индия.
Именно так и происходит. И на самом деле ученые, ну, серьезные, нормальные ученые из нормальных лабораторий проводили довольно много исследований по химическому составу сточных вод, ну, не только сточных вод, воды из водопроводов, из разных озер, рек по всему миру, и в Европе тоже. И регулярно там находили самые разные антибиотики. Ну, и не только антибиотики, там где-то и наркотики находили. То есть, ну, вот мы допустим...
По ситуации.
Да, не-не-не, это нормальная тема, где-то это прям проблема является.
Да, ну, вот наша научная группа, мы вот весной выполняли заказ для правительства Москвы, мы 300 московских школ анализировали, сточные воды в этих школах анализировали на содержание наркотиков.
Так.
Не, о результатах не скажу, это...
Ну, вы можете намекнуть.
Где по образованию, не-не, даже не намекну.
Ну, мы анализировали.
Да, в общем, это делается.
Но при Собянине похорошела все-таки Москва, и школы, и сточные воды.
Ну, даже сравнивать нельзя, конечно.
И у Джорджа Карлина на эту тему был вот восхитительный монолог, когда он рассказывал о том, что иммунная система человека, то есть она должна тренироваться постоянно на вирусах, и, мол, то, что вы тут все руки моете, это все безобразие, вы из-за этого болеть будете постоянно, потому что вы там стерильно находитесь. И говорит, вот мы в детстве, говорит, когда мы были детьми, мы вот жили в определенном районе Нью-Йорка, и вот у нас была типа Hudson River, туда выходили сточные воды разных районов, и вот нам было жарко летом, а мы купались, говорит, чистейшим дерьме. И мы, говорит, во всем городе Нью-Йорке была эпидемия пневмонии, и дети, говорит, умирали по всему городу, но только не в нашем районе, потому что наш иммунитет был настолько круто подготовлен. А может быть, на самом деле-то он не знает, там были антибиотики.
В этом дерьме?
В этом дерьме, да. И они на самом деле лечились от пневмонии.
Я думаю, это ошибка выжившего, просто ему повезло и его друзьям, но огромное количество...
В суровом районе больные дети умерли раньше до этого.
Возможно, возможно, возможно.
Там некому уже было от пневмонии.
Но тем не менее, факт. Сам Джордж Карлин умер, между прочим, ни от какой не болезни, да. Вот, и дожил до седых, так сказать, никогда не болел.
Продолжал купаться.
Ну вот что теперь?
Да, да.
Возвращался.
Смерть они очень затейливая, почитайте Википедию, вам понравится.
Ну что, в Москву-реку? Заплыв?
Ой, не, без меня,
ребят. Москва-река, до того, как она впадает в Москву, вполне себе классная, и чисто недовольно много людей купается.
А потом что-то происходит.
Ну, а потом Москва начинается просто. Там много чего происходит, да.
Ну, там антибиотики, мы как раз укрепим иммунитет.
А после Москвы, интересно, можно купаться? Там очистные какие-то же есть.
Не, ну, либерецкие очистные сооружения, да, они, конечно, есть, по-моему, самые крупные в Европе, но я не знаю, куда там выводится канал, где именно это все возвращается, в Москву.
Тут бац, к Егору на дачу, Егор не болеет.
Не знаю.
А еще можно поехать в Смоленскую область на Десногорское водохранилище, которое, на самом деле, предохладитель Смоленской АЭС.
Потрясающе.
Там круглый год теплая водичка, там тропические креветки живут.
Какие-какие?
Тропические креветки.
Да, потрясающе.
Я там купался, там потрясающе совершенно.
Только единственное, заходишь как в ванну, понимаешь, огромное озеро. А ты заходишь просто в ванну дома.
Да.
Да, там очень круто. Я всем советую, кто вот сможет заехать, искупайтесь.
А там местные там все купаются.
Да, абсолютно.
Нормально там с радиационным
фоном. То есть
там
потом не выйдешь оттуда, извини.
Ой, ну это главная шутка, что теперь приехал, и теперь как бы светишь там.
Сотрудники АЭС сами там купаются.
А им-то что? Им
уже нечего. Не, ну давай.
Как работает?
Ну серьезно. Действительно, нет, это главная шутка всех, когда возвращаешься с Десногорска. Там в свое время был фестиваль очень прикольно, тяжелая вода.
Отлично.
Да, да, там тяжелая музыка была, вот мы выступали, купались, классно было.
И все-таки, Юрий, я от вас не отстану. Давайте, тетлахлорметан.
Что это такое?
Сырье для медикаментов и сельскохозяйственных химикатов. Растворитель смол, жиров, каучука и других веществ. В том числе для получения фреона он необходим. Бромистый метил.
Угу.
Пищевая и сельскохозяйственная промышленность. Хлор, фтор, углерод. Производство аэрозолей, пен, растворителей, хладагентов для кондиционеров и так далее. Это все в любом случае будет оказывать влияние на озоновый слой и его разрушение.
Да будет, конечно.
Ну и нету пока никаких поползновений в сторону сокращения производства этого огромного количества химических веществ, которые применяются. Ну вот мы заходим в магазин, и по большому счету вся бытовая химия, не говоря про пищевую промышленность и сельскохозяйственную, хотя бы вот бытовая химия, там половина вещей, в том числе вот, пожалуйста, кондиционеры и так далее, их не будет, если... Ну никто не будет от этого отказываться добровольно. Я не верю в то, что большое количество людей, вот они настолько осознаны, что, знаете, я летом не буду включать, я просто не буду покупать новый кондиционер, чтобы не поддерживать вот производство.
Ну, смотрите, сейчас, в принципе, верстается ГПНТР, программа научно-технологического развития России, там на 1 000 000 000 000 рублей, и там даже немножко меняется госзадание вузам, так, чтобы их переориентировать на то, чтобы они делали что-то полезное, а не только удовлетворяли любопытство ученых. Вот можно с этой идеей туда зайти. По-моему, классная тема для...
Знаете,
федерального
это,
научно-технического проекта по спасению озонового слоя.
Как и построение коммунизма в отдельной стране, я думаю, что такие инициативы...
Озоновый слой над одной отдельной страной не получится сделать нормально, да?
Просто эта же штука, как минимум, опасная, потому что увеличится вред от ультрафиолетовых лучей от солнца, если озоновый слой пропадает. И это, здравствуйте, рак кожи, причем не только у людей в первую очередь. Опять снижение биоразнообразия, изменение климатических условий и так далее.
Насколько надо его изничтожить, этот слой? Ну, это
ну,
не
это
такая простая
надо
задача.
Изничтожать. А насчет отказа от кондиционеров, так в холодильниках же фреоны
замечают.
заменили на безопасный пентан.
Сейчас, да, уже согласен.
В аэрозольных баллончиках,
да,
давно заменили с 90-х годов.
Но производство...
Как выяснилось, правда, да, спонсором этого всего как раз были производители пентана.
Здесь на самом деле... Нет, справедливое замечание, но как бы станок-то работает. Это если бы вот мы выпустили холодильник 30 лет, им пользуемся и так далее, но сейчас производство, оно настроено на то, чтобы у тебя через 3-4 года поломалось, ты купил новое. Ну, как бы стабильный экономический
рост. Кстати, если говорить о химикатах и возвращаться к пчелам, тут тоже можно сказать, что есть некоторые проблемы с химикатами и пчелами. Вы знаете, была такая история одна, по-моему, с войсками Александра Македонского, когда они там путешествовали по таким новым для себя местам и забрели случайно на одну пасеку, там было очень много меда, они его с удовольствием поели, и они все там потравились. Почему? Потому что оказалось, что там рядом росло поле рододендронов, и пчелы собирали мед с него, а эта штука ядовитая. Поэтому, да, поэтому там было то, что называется пьяный мед, и, ну, такой вот слегка дающий эффект наркотического опьянения. Вот, ну и вот так
это
вот.
Это продается вообще?
Да, продается. Но только не в нормальных магазинах.
А в каких магазинах
осуждаем? А это я не знаю.
Любое употребление такого меда категорически осуждаем. Хорошо, ладно. В общем, если кто-то будет мне говорить про угрозу потери озонового слоя, я сразу отсылаю к Юрию, который вот...
Который в этом абсолютно ничего не понимает.
Но заверил нас, что химикаты не так вредны.
Специалист.
Хорошо. Вторая – это откат кислородной катастрофы, выветривание кислорода. Кислородная катастрофа, коротко я изложу, у меня, если что, поправят, я думаю, Михаил точно. В какой-то момент кислорода появилось на нашей планете сильно больше. Фитопланктон постарался, а сначала до этого цианобактерии. И, собственно, короче, в общем, из-за того, что увеличилось количество кислорода, мир стал таким, какой он есть сейчас. И биоразнообразию мы обязаны, собственно, вот такому факту. Казалось бы, ну, больше кислорода и ладно. И, в общем, он сейчас выветривается, атмосфера, ее высота уменьшилась за последние 50 лет со 100 километров до 80. 4% кислорода, по некоторым оценкам, выведено из атмосферы. И сегодня остается общий уровень где-то 16. По подсчетам, когда опустится он до 10, а динамика все-таки на снижение, то нам уже нечем будет дышать. Соответственно, Михаил, вот такая история с откатом вот этой кислородной катастрофы, которая для нас не катастрофа, а наоборот, низкий поклон живым организмам, которые этот кислород вырабатывали. А вот обратный откат возможен, потому что его же будет становиться меньше.
Это самый лютый бред из вашего списка сегодня.
Прекрасно. Давайте
для
обсудим.
Для этого вообще нет никаких оснований. Чтобы из атмосферы исчез кислород, надо убить все растения.
Мы идем в эту сторону.
Нам очень далеко до этого. Мы гораздо быстрее себя убьем, чем все растения.
Особенно водоросли, да, которые в океане.
Нет. Если вы думаете, что вы парировали, мне нечем крыть, готовьтесь. Первое. Вырубили 80% лесов, которые существовали еще 100 лет назад.
Так вместо этих лесов распахали поля, на которых растут другие растения сельскохозяйственные.
Покрыл.
1-0 в пользу Михаила. Фитопланктон, который производит огромное количество кислорода, убивается в том числе техногенными катастрофами, химикатами, потеплением и так далее.
С другой стороны, стоки удобрений с полей в море приводят как раз к массовому цветению фитопланктона.
2-0.
Артем, ну хорошо, подождите. Но и нас больше, мы больше кислорода и потребляем, в том числе, и на производство...
Люди не так много кислорода выдышивают, как микробы и грибы. 80% потребления кислорода – это бактерии и грибы на планете, конечно же.
Грибы?
Да. Грибы, которые разрушают древесину. Вот гниющий пень в лесу, много-много таких пней и валежника. В них живут грибы, которые разрушают древесину, которые дышат кислородом. Вот большую часть кислорода выдышивают они, а не мы.
Ого. Мне обидно прям стало, если честно, в этот момент.
А чего ты ждал от отдельного царства грибов?
Они туда всё два просто, да?
Да. А в животном царстве муравьи дышат больше нас.
Муравьи?
Да, муравьев огромное количество, огромная биомасса.
Ладно, хорошо, Михаил.
Кстати,
я...
секундочку.
Среди животных пожалуйста, муравьев да, больше
по
всего
поводу биомассы и физики.
Серьезно?
Да.
Муравьев больше всего в тоннах.
Чем человека. Людей.
Конечно. Вот
больше, чем людей, больше, чем коров, больше, чем кур.
Да, даже вместе взяты.
Превосходят там всех диких копытных и диких птиц по биомассе, но муравьев еще
то
больше.
То есть они нас тупо задают?
Ну нет.
Вот как в том анекдоте, как этого слона, говорит, главное задавят. Завалить, а потом мы его затопчем.
Ну, вы не встречались в тропическом лесу с кочевыми муравьями, которые могут за несколько часов, там, попавшее в капкан животное, обглодать до скелета.
Слава богу.
Да.
Мы не встречались.
Не жалеем ни разу.
Вообще звучит интересно, я бы посмотрел.
Но это практически как в фильме «Парфюмер», где каждый по кусочку забрал, и все.
Хорошо, а если в обратную сторону? Может быть так, что уровень кислорода повысится, и от этого мы умрем?
А от этого нас страхует другой механизм – лесные пожары. Сейчас у нас 21% кислорода в атмосфере. Если его повысить там хотя бы до 30%, у нас начнут гореть живые, мокрые деревья. А горение очень сильно зависит от концентрации кислорода. Мой отец, он инженер и занимался ракетами, он мне рассказывал про такой прикол. Знаете, как можно взорвать бутерброд, хлеб с маслом?
Нет.
Его надо бросить в жидкий кислород. Есть в промышленности такая оксиликвидная взрывчатка, опилки, пропитанные жидким кислородом. Просто дешево и сердито, и это вполне рабочая
Можно
взрывчатка.
Можно взорвать колбасу.
А температура-то какая?
Ну, минус 180 градусов примерно. Хлеб, пропитанный жидким кислородом, может взорваться, и запалом тут работает масло. Масло с жидким кислородом самовозгорается.
То есть добавляешь кусочек масла, и оно...
Да.
Это и при том, что жидкий кислород еще он
взрывчатка пользовался. Ее же там вытащил из сосуда Диора, и все, она там у тебя в руках взорвется.
Это как промышленная взрывчатка используют в большом количестве, то есть там 50 килограмм пару дней можно хранить, возить.
Да, учитывая, что жидкий азот, он на 10 градусов холоднее, да? То получается, ты можешь жидким азотом спокойно хранить этот кислород, и удобно.
То есть сильно больше кислорода биосфера не сможет сделать.
Ну а сколько для вас опасно?
Подожди. Сколько разведок мира использовала такие бутерброды для устранения неугодных диктаторов?
Я думаю, что нисколько. Для этого нужен дюар с жидким кислородом.
То есть нужно бутерброд достать.
Поэтому тебе приносят кислород в баллоне.
А там бутерброд?
Можно просто человека облить жидким кислородом. Будет не сильно хуже.
А мы тоже взорвемся.
Ну, не взорвемся, но химические ожоги могут быть.
А мы можем взорваться?
Я, кстати, обжигался.
Это фантастический вопрос, Руслан.
Как бутерброд.
Главное, маслом мне обмазать.
После массажа прыгнул.
Не знаю, никогда.
Не, ну почему? После смерти человек может взорваться гипотетически. Там же огромное количество газов образуется и так далее. То есть, если так ставить вопрос просто, может ли человек взорваться, я думаю,
нет, как бутерброд.
Взорваться-то имеется в виду, когда соединение с кислородом, а не лопнуть. Это большая разница.
Да, взорваться можно по-разному. Не, ну, если этот человек был очень-очень жирный, и после смерти с него частично снять кожу и кинуть в бассейн с жидким кислородом, то, наверное, взорвется.
Так, за такое иностранными агентами признают.
Не, нормально.
Это очень сильно напоминает шутку про то, что урановые ломы прекрасно плавают, тонут в ртути. Вот это, да, примерно.
Чего?
Ну, это была знаменитая с Башорга шутка, когда, типа, вообще-то железный лом тонет в воде, а, между прочим, в ртути прекрасно плавает, а вот урановые ломы прекрасно тонут в ртути. Ну, вот и сам, иди ты описывай урановые ломы в ртути. Ну, это была такая цитатка и шуточка.
Как насчет собак, Михаил? Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори О'Кин подсчитал, что примерно на 160 миллионов собак и кошек в США приходится от 25 до 30% воздействия на экологию страны. По его словам, в общей сложности количество выбросов достигает 64 миллионов тонн углекислого газа, что можно сравнить с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года. Профессор Пим Мартинес вычислил, что СО2 выделяет средних размеров собака весом 10-20 килограмм. В таком объеме, что как бы это превышает даже, ну, и из-за количества собак, этот вред, он больше даже, чем от коров. Например, в Китае от 3,7 до 19 тонн может выделять пес в течение года, если я правильно понял его расчеты. И к чему он ведет? Что людям пора перестать заводить в таком количестве домашних животных, перекармливать их. Но там совокупный, я так понимаю, объем считался, то есть и на производство кормов для псов, игрушек и, собственно, процесса их жизнедеятельности. То есть он бьет в то, что количество питомцев, оно там пропорционально, ну, в каких-то объемах количеству людей, оно вот вносит огромный урон.
Слушайте, ну это какое-то душнило, да? То есть американские собаки эквивалентны 13 миллионов автомобилей. Простите, сколько этих автомобилей в Америке?
Больше
300 13. Миллионов.
Ну да,
даже
то
больше.
То есть в масштабе людей с их автомобилями, самолетами и цементными заводами собаки – это статистическая погрешность.
Серьезно?
Да.
сейчас все собаки взгрустнули. Такие типа
наоборот,
мы
стыдные.
Да, да.
Артем, я тебе хуже скажу. Там еще есть такая штука,
и, кстати,
сколько дети выводят.
Кошки и крысы, они опаснее другим. Они, попадая обычно на всякие острова местных эндемичных птичек, и другую живность съедают полностью.
Эндемики — это которые только в одном месте существуют. Да. Типа кенгуру австралийских.
Да. Ну, то есть на многих островах есть какие-то виды, которые только там живут, и привезенные туда кошки, собаки или крысы уничтожают их довольно легко.
Потому что те не знают, как действовать, да, как защищаться от них.
Да.
Одна из лучших книг, которую я читал, ну, вот моих любимых, есть такой писатель Джонатан Франзен. Это считается как Лев Толстой современности, действительно выдающийся писатель. У него есть книжка, на мой взгляд, лучшая, «Свобода» называется. Там как раз весь сюжет крутится во многом вокруг того, что один такой активист, биоактивист, значит, он борется со своими соседями по поселку, что у них много кошек, а как раз идет миграция птичек певчих через их район. Эти кошечки, значит, прекрасные питомцы, сжирают всех этих певчих птичек, и их, по ходу, виды исчезнут. И вот они ходят, петиции там собирают и так далее. Поэтому проблема действительно...
Страшнее кошки зверя нет, реально.
Серьезно?
Да.
То есть кошка может быть причиной конца
света? А ты думаешь,
света?
Пирамиды, вот это вот все, это там это просто так туда их заносили?
А чем кошки опасны, Михаил?
По количеству уничтоженных видов птиц они превосходят, конечно, собак и крыс намного. А еще конкретно для человека кошки же переносят этих паразитов.
Токсоплазма.
Токсоплазма, точно, вот всегда забываю. То есть обычно этот паразит передается между мышами и кошками, у кошками в кишечнике живет, у мышей он проникает в мозг и меняет их поведение так, что мыши перестают бояться кошек.
Обалдеть.
А у человека как он?
У человека
да,
там от 30 до 70% людей в разных странах заражены токсоплазмой, а вот что она делает с поведением, вот про это куча статей есть, противоречивых. Где-то находили, что она там...
Склоняет к лудомании, например.
Склоняет тоже к какому-нибудь рискованному поведению, типа люди с токсоплазмой чаще попадают в ДТП, будучи водителями.
Давай попробуем разогнаться.
Да. Где-то находили, что она провоцирует шизофрению. Легко. Где-то находили, что она провоцирует точно любовь к кошкам.
Ох, нет, это не про меня.
Где-то, что она там как-то влияет на тоже что-то нейропсихиатрическое, что биполярное расстройство чаще бывает. В общем, это довольно мутная история, потому что...
И пока непонятно до конца.
Результаты разных исследований противоречат друг другу.
Исчезновение людей из-за заражения поголовным токсоплазмой от своих домашних животных более вероятно, чем исчезновение кислорода.
Ну, половина людей примерно и так ею заражены, мы пока не исчезли, но...
То есть трое из нас сейчас...
В среднем, наверное,
четверо.
Да.
Ну, нас
70%.
Не, ну... Какой ужас, как мне теперь жить с этим?
У вас в детстве котики были?
У меня сейчас котик
сейчас,
дома.
Да. Все.
Все хорошо. С большой вероятностью, да.
А вы их любите?
Не приближаемся к ним.
Да, кстати, это ведь она еще и добавляет несколько пунктов в лечение к своей кошке такого симпатичного.
Может быть,
в плане,
знаю.
Что ты реально более лояльно относишься
к коту. Я кота ненавижу своего.
Все,
вообще нет так
сопложно. Все, отлично.
Хорошо. И последняя космическая катастрофа, чтобы закрыть эту историю. Смена полюсов Земли, Егор.
Но объективно это процесс, который происходит. Между прочим, чаще всего он происходит не на Земле, чаще всего он проходит на Солнце. Там магнитные полюса меняются с циклом там, раз в 22 года. Знаменитые солнечные циклы, когда активность Солнца то понижается, то повышается, и действительно меняется полярность. При этом всем, что можно сказать на сегодняшний день? Сейчас мы видим, как двигаются северные и южные полюса, магнитные, естественно, имеется в виду, то есть как бы географически они всегда остаются там же. Да, сейчас к нам возвращается на родину наш северный полюс. Да, он долгое время гостил у берегов Канады, сейчас он двигается к нам обратно.
Мы русские, с нами северный полюс.
Да, да, он идет к нам, прекрасная новость. Вот, кстати, за счет этого, вот этих движений, очень интересно, как отслеживается... возраст древних глиняных изделий. Немногие знали, что, оказывается, каким образом датируют все вот эти вот баночки, вот эти, как там эти, корзинки там и так далее, кувшинчики. Оказывается, когда ты разогреваешь глину, ну, то есть, банально, запекаешь эту глину, так. Когда доходишь до определенной температуры, у тебя высвобождается в кристаллической решетке ориентация молекул, и когда глина потом застывает, то она остается, магнитное поле оказывается вмороженным в этот сосуд.
Обалдеть.
И зная понимая, поскольку сейчас, благодаря геологическим исследованиям, мы можем сказать, в какой момент времени, где находился Северный полюс, то можно датировать глиняные объекты, ну, на всем протяжении истории, пока они создавались. И более того, даже поразительно, что умудряется датировать изготовление печи. Каким образом? Когда печь изначально смонтировали, скажем так, и прогревали ее всю, чтобы застыла глина, внешние стенки и внутренние имели одну ориентацию. А потом печь эксплуатировали, и внутренняя часть
постоянно
печи,
калибровалась.
Она менялась. И сравнивая ориентацию спинов, то есть вот атомов в разных частях, можно определить с точностью там, до 5 лет, когда печь была изготовлена и когда вывелась из эксплуатации. Вот, что говоря про то, куда сейчас у нас, что у нас произойдет с магнитным полем. Ну, конечно, предсказать это, ну, то есть вот у нас нет каких-то объективных данных, чтобы сказать, что оно изменится там в течение какого-то там срока.
Ну, там вообще цифры там и 100 тысяч лет, и 40 тысяч лет.
Ну да, то есть это такой вообще процесс, то есть вот мы видим, как меняется. То есть, скорее всего, если оно изменится, то это не случится как вот перевертыш такой. То есть это будет какое-то движение полюсов. И, конечно, это очень интересно, что случится с полярными птицами там, но учитывая, что это уже происходило, и...
Ну так вымирание глобальное связывают в том числе, ну, кто-то предполагает, что они могли быть связаны со сменой.
Ну, это очень хорошо проверяется, потому что породы, особенно вулканические, они в себе очень четкие несут след направления магнитного поля. И это положение полюсов вот так вот, в такой ретроспективе, оно, в принципе, неплохо очень исследовано. И если мы посмотрим массовые вымирания, вот именно массовые, большие, то есть вот у нас известно, что там метеорит есть, возможно, гамма-всплеск какой-то еще, то вот супермассовые вымирания, ранее они с этим, со сменой полюсов
не связаны,
не были,
да,
связаны. Да.
Смена полюсов, их было очень много, их каждый миллион лет по одной-две-то происходит, массовых вымираний гораздо меньше в истории.
То есть это скорее, как бы, наверное, для человечества будет...
Откат в каменный век.
Ну, не в каменный. Все-таки, да. То есть, конечно, скорее всего, мы там чудовищно вымрем, но как бы мы приспособимся.
Но это же происходит, вы говорите, медленно, получается, можно подстроиться.
А вымрем это чудовищно почему?
Ну, имеется в виду, потому что это не только же ведь связано с изменениями, то есть нашими неудобствами, GPS-ом, извините, компасами и так далее. Это же еще измена миграции. Это скорее всего, изменение течений морских каких-то вот с рядом процессов. И вот такие вещи, ну, например, ставьте, Гольфстрима не будет, там в Европе прилетит так, что мама не горюй. То есть они, наконец, заживут, как мы.
Будет холодно.
Да, там в Норвегии больше не будет зимой плюс 3, как бы, на севере. Вот. То есть это очень сильные климатические изменения, а это всегда голод.
Ну и плюс, я так понимаю, будет ослаблена защита Земли на какой-то промежуток времени, когда оно будет меняться и стабилизироваться, в том числе и от УФ,
излучения. Ну, сама величина магнитного поля, скорее всего, незначительно просядет.
Даже пока они будут переворачиваться.
Ну, это же, опять же, не мгновенный процесс.
О том и речь, это будет продолжительный.
Вот, продолжительный. То есть это панель в той точке, где находится полюс, там за счет вот формы магнитного поля, она оказывается как такая проплешина, как бы, грубо говоря, для космических лучей, для радиации, для солнечного ветра.
Но опять же, падают там в атмосферу, и мы видим полярные сияния.
Да.
Это сейчас,
у нас
например,
есть атмосфера. Вот когда мы говорим про вот эту защиту, надо не забывать, что сама толща атмосферы является прекрасным
поглотителем. Но напряженность-то поля упадет.
Ну, бог бы с ним. Ну, что же делать? Мы это переживем.
Ну, хорошо.
А вот в Норвегии плюс 3 уже не
будет. Я даже вот простой пример. Вот люди живут в горах. У нас кто считается главным долгожителем? Это вот эти горцы, которые живут там на высоте в 3 километра, там 4 километра. Вот у них радиационная нагрузка, она там кратно выше, чем у нас здесь сидящих. Тем более мы вообще сидим под крышей. Мы тут неплохо защищены от космических лучей, от всякой солнечной радиации.
А у тебя какая крыша?
Такая.
Из фольги.
Ну, ты защищен, я понял,
да. из фольги.
Вот, и, в принципе, мы неплохо от этого экранированы. Тем не менее, горцы прекрасно себя чувствуют. А есть еще пилоты, между прочим, которые летают на высоте в 10 тысяч.
У них лысеют раньше.
Я не знаю, что там у них там, где они там лысеют, но сам факт, что нагрузка радиационная у них очень серьезная.
Да,
тем
да.
не менее, опять же, ну, как бы статистика некая есть, но это не то, чтобы они там вымирали все к 40 годам. Не настолько серьезная проблема.
Продолжение эпизода о неочевидных концах света слушайте во второй части. Там мы обсудим, насколько опасно загрязнение химикатами и вообще превратится ли Земля в большую свалку, грозит ли нам тотальное отупление и как минимум откат в каменный век, и что с людьми делает жизнь в мегаполисах, приводит ли она к неврозам, появлению хронических заболеваний, появлению аллергий и так далее. Это лишь часть сценариев, которые могут привести к концу света, которые мы успели обсудить во второй части. Там не менее интересно. Слушайте продолжение. Напомню, что сегодня с нами были кандидат физико-математических наук, популяризатор науки и доцент МИФИ Егор Задеба.
Очень приятно было.
Слушайте эпизоды с Егором, а когда все послушайте, идите на страничку Егора во ВКонтакте, ищите там эпизоды его подкаста. Он гениально интервьюирует лучших людей из МИФИ. Не, мне очень нравится, я вот как бы прямо рекомендую.
Спасибо.
Старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии Белозерского БРМГУ Михаила Никитина. Слушайте эпизод с Михаилом о эволюционных механизмах, читайте его книгу «Происхождение жизни от туманности до клетки», ищите его лекции на Ютубе. Спасибо, Михаил.
Спасибо.
И доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха Юрий Костюкевич.
Всех с наступающим.
Ищите лекции Юрия. Название их точно вас заинтересует. И слушайте эпизод о токсикологии, который у нас был уже с Юрием, и другие его материалы. Юрий очень активен. Я думаю, что, допустим, январские праздники заполнить лекциями Юрия точно получится. Поэтому счастливого Нового года!
С Новым
годом! Берегите себя и своих близких.
Россияне!
Следи за собой, будь осторожен.
Им каждая ромашка нальет нектара в чашку, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Закончится работа, нальются медом соты, и вечером на пасеке сыграют пчелки в классики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед.